Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам нужно отчаянно стремиться за Господом. Нам нужно полностью посвящать себя Ему. Нам нужно быть верными перед Господом в том, чтобы умерщвлять все свои плотские желания. Тогда мы сможем стать Божьими священниками. Тогда мы сможем соприкасаться с Богом и с людьми и благословлять людей всем, чем является Триединый Бог.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Нас ожидает еще одно интересное сообщение жизнеизучения бытия, посвященное жизни Иакова. И сегодня у нас в гостях Владимир Демидов. Владимир, очень приятно снова видеть вас.
Я тоже очень рад снова участвовать в этой программе. Сегодня мы будем говорить о замечательном пророчестве Иакова в 49 главе бытия.
Владимир, в нашей прошлой программе мы говорили о зрелости, которую мы увидели в последней части жизни Иакова. В этой программе мы говорим о замечательном моменте, который стоит того, чтобы повторить его для наших слушателей. Не могли бы вы сказать нам о говорении Иакова в конце его жизни?
Да, мы видим с вами, что к концу своей жизни Иаков стал человеком, который был полностью зрелым в божественной жизни. В предыдущих программах мы говорили много о том, что Иаков переживал преобразование. Быть преобразованным значит метаболически измениться в своей природной жизни. Это метаболическое преобразование. Но есть нечто большее, чем просто преобразование. Есть зрелость в жизни. Быть зрелым в жизни значит быть наполненным до краев этой божественной жизнью, которая совершает в нас преобразование. И в 49 главе «Бытия» мы видим, что говорение Иакова – это говорение человека, который уже до краев наполнен Божьей жизнью. И в результате его пророческое слово становится благословением. Если мы хотим быть такими людьми, как Иаков, людьми, которые могут своим говорением благословлять людей триединым Богом, Богом в Христе как Духом. Если мы хотим быть такими людьми, то мы должны знать Бога, и мы должны знать людей. Иаков знал Бога и знал людей. Он очень хорошо знал Бога, и он знал также своих сыновей. У него было духовное видение их истинного состояния, и поэтому он мог говорить с ними подобным образом. Кроме того, нам нужно иметь богатство Христа. Тогда мы сможем благословлять людей этим богатством. И нам нужен также сильный и активный дух. И еще один важный момент в 49 главе «Бытия» – это то, что Иаков на самом деле не был каким-то одаренным пророком, и тем не менее он мог говорить за Господа. Поэтому мы с вами тоже можем говорить за Господа. Для этого нам нужно просто познавать Бога, познавать людей, нам нужно наполняться богатством Христа, нам нужно упражнять наш дух. Тогда мы сможем говорить за Господа, мы сможем быть такими же пророками, как Иаков. Если человек наполнен Богом, если он состоит из Бога, если он пропитан Богом как жизнью, то эта жизнь может вытекать из него, и эта жизнь становится его благословением. Он благословляет людей этой жизнью, он благословляет людей Христом, благословляет их триединым Богом. И пример Такого благословения мы с вами видим вот в пророческом говорении Иакова в 49 главе Бытия.
Да, то, из чего мы составлены, действительно становится тем, что мы выражаем. Не так ли, Владимир?
Да, это действительно так, конечно.
Благодарю вас. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он продолжит жизнеизучение 49 главы Бытия.
According to the human race, Genesis began with Adam. Then it went on with Abel, Enosh, Enoch.
С точки зрения человеческого рода, Бытие началось с Адама. Затем его продолжили Авель, Энос, Энох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, и затем Иаков стал отцом дома, избранного Богом. Этот дом состоит прежде всего из 12 сыновей. Все эти 12 сыновей в конечном итоге стали коленами этого рода. Здесь мы ясно видим Божье Слово. Намерение Бога заключалось не в том, чтобы обрести отдельных людей. Его намерение заключалось в том, чтобы иметь дом. И мы хорошо знаем, что этот дом Израиля был прообразом дома, которым сегодня в Новом Завете является Церковь. В послании к Тимофею говорится о доме живого Бога, а это и есть Церковь. Поэтому то, о чем говорится здесь, в Бытии, необходимо рассматривать как прообраз, картину, тень Церкви. Дом Божий сегодня, которым является Церковь, это что-то очень духовное, что-то трудное для понимания. Поэтому всему духовному в Библии требуется физическая иллюстрация. Таков принцип в Библии. Все духовное таинственно, и необходима картина, чтобы мы могли понять все аспекты этого одного духовного понятия. Без дома Израиля было бы очень трудно иметь истинное понимание Церкви. Основываясь на этом принципе, нам необходимо применять все 12 колен к самим себе.
Владимир, мы уже говорили раньше о том, что Ветхий Завет является картинами новозаветной действительности. Наше сегодняшнее общение полностью подтверждает этот принцип. Конечно, мы знаем, что в Божьем домостроительстве есть два основных устроения – ветхозаветное и новозаветное. В таком случае не должны ли ветхозаветные понятия быть отделены от новозаветных понятий?
Нет, ну, конечно, мы знаем, что ветхозаветное устроение и новозаветное устроение – это два различных устроения, но в то же время давайте не будем забывать о том, что Библия – это одна книга, это единая книга, которая написана по Божьему вдохновению через людей. Это единая книга. И эти две части Библии, Ветхий Завет и Новый Завет, они взаимно дополняют друг друга. Каким образом Ветхий Завет дополняет Новый Завет? Дело в том, что в Новом Завете показано что-то божественное, что-то мистическое, что-то таинственное и духовное. И чтобы ясно увидеть эти таинственные вещи, которые представлены нам в Новом Завете, нам нужен Ветхий Завет. Почему? Потому что Ветхий Завет показывает нам какие-то картины или прообразы духовной действительности Нового Завета. Я приведу пример. Скажем, в Ветхом Завете мы видим дом Израиля, и дом Израиля является для нас картиной. Откуда мы это знаем? В Новом Завете, в послании к Галатам, 6 глава, 16 стих, апостол Павел говорит, что новозаветные верующие являются для Бога истинным Израилем. Таким образом, чтобы показать нам верующих, в Ветхом Завете нам показан Израиль как картина. Вот, ветхозаветный дом Израиля – это картина, а церковь в Новом Завете – это действительность, действительность этой картины. Еще один стих, первое послание Тимофею 3:15. Там говорится, что церковь – это дом живого Бога. Еще один стих, 1 Коринфянам 10:6. Здесь Павел показывает, что все, что происходило в Ветхом Завете с детьми Израиля, было картиной или примером для нас. То есть все это картины, которые показывают нам некую духовную действительность. Что это за картины? Например, он упоминает там, что они ели духовную пищу, то есть они ели Пасху. А кто является настоящей Пасхой? Настоящей Пасхой является Христос. Мы знаем это тоже из первого послания к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Там сказано, что Христос – наша Пасха. Потом, дети Израиля перешли через Красное море. В Новом Завете мы видим, что мы, верующие, тоже переживаем эту действительность, когда мы крестимся в Христа. Далее, что происходило? Дети Израиля шли через пустыню, и они ели манну. И в 6 главе Евангелия от Иоанна Господь показывает нам, что Он есть истинная манна. Он есть истинный хлеб, который сошел с неба. Господь – это наш настоящий духовный хлеб, поэтому нам нужно каждый день есть его. Потом, дети Израиля, когда они странствовали в пустыне, они пили воду из рассеченной скалы. Христос является нашей рассеченной скалой. Он был рассечен на кресте, и из него вытекла живая вода. Теперь мы можем пить эту воду, мы можем наслаждаться этой водой. Так что вот, просто несколько примеров того, как ветхозаветные картины показывают нам духовную и таинственную действительность Христа из Нового Завета.
В течение всего жизни изучения бытия эти картины очень помогали нам понять новозаветную действительность. И отрывок, который мы сейчас услышим, также полон таких картин. Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Jacob prophesied firstly things concerning the first three sons: Reuben, Simeon, and Levi.
Сначала Иаков пророчествовал о том, что касалось его первых трех сыновей: Рувима, Симеона и Левия. Это группа из трех человек, но она разделена на две части. Первая часть состоит из одного человека, Рувима, а вторая часть – это Симеон и Левий. Иаков объединил их потому, что они были похожи. У них был одинаковый характер, одинаковая предрасположенность. Здесь вы видите, что Библия не включила никого в одну группу с Рувимом, потому что Рувим был слишком грязен, полон микробов. Он должен был быть изолирован, потому что он был порочен. Он был испорчен, он был растлен в высшей степени. В пророчествовании относительно Рувима его отец Иаков использует слово «бушевал». Это правильное слово. Оно означает кипение, бурное движение. Рувим, кипевший от вожделения, был стремителен и осквернил постель своего отца. Затем отец сказал: «Не будешь преимуществовать». Это потворство своему вожделению привело к тому, что Рувим потерял свое право первородства. Не думайте, что осквернение – это что-то незначительное. Блуд – это непосредственное повреждение вашего физического тела. Мы были возрождены, и сейчас наше тело – это храм Святого Духа. Поэтому мы должны содержать свое тело в чести. Ничто не наносит большего вреда нашему телу, чем блуд. Когда я был молодым человеком и только начинал входить в служение, я отправился в Шанхай получить помощь от брата Ни. К тому времени мне было уже 26 лет. Первое указание и предостережение, которое я получил от брата Ни, было таким: «Брат, в Господнем служении, когда ты общаешься с женщиной, особенно в твоем возрасте, ты должен делать это в присутствии третьей стороны». Он сказал: «Это для твоей защиты». Я никогда не забуду это слово. Оно очень помогло мне. Мы люди, мы падшие существа, и у нас есть вожделение. Рувим потерял все преимущество своего первородства в результате одного греха. Не говорите, что вы никогда не совершите ничего подобного. Вы не знаете. Но лучшая защита – это слово, которое я получил от брата Ни. И в Новом Завете апостол Павел неоднократно, в первом послании к Коринфянам, в послании к Галатам, в послании к Эфесянам, предостерегает нас, что ни один блудник не имеет наследия в Царстве Божьем. У вас должно это отложиться. Не будьте небрежны в общении с представителями противоположного пола. Ради имени Господа, ради свидетельства Церкви, ради своей защиты и ради чести вашего физического тела вы должны придерживаться принципа не находиться долгое время наедине с представителем противоположного пола. Сделайте все возможное, чтобы избежать этого. Тогда вы будете сохранены. Так или иначе, положение Рувима, которое он имел от рождения, полностью изменилось. В 33 главе Второзакония Моисей сказал: «Да живет Рувим и не умирает». Это означает, что согласно закону Рувим должен был умереть. «И да не будет малочислен». Моисей беспокоился, что Рувим умрет, или что численность его колена станет намного меньше. Я скажу вам следующее, братья. Совершение блуда может привести к тому, что вы будете уменьшены. Я скажу только это, и я надеюсь, что Святой Дух будет напоминать вам это.
Владимир, время от времени в наших программах мы приходим к отрывкам в Писании, в которых, несомненно, содержится предостережение Божьему народу относительно греха. И этот отрывок о Рувиме бесспорно относится к этой категории. Можем ли мы, как верующие, в этом так называемом современном веке избежать блуда и соблюсти это слово?
Ну, я бы сказал, что мы не просто можем, мы должны это делать. Блуд – это что-то, что нам необходимо решительно отвергнуть. И мы, верующие Христа, должны понимать, что современный, как вы сказали, век наполнен всякими уловками дьявола. Цель этих уловок – нанести вред человеку, которого Бог сотворил и которого Он хочет использовать для своего выражения. У Бога есть три вещи, которые Бог очень ненавидит. Три очень тяжких греха. Первый – это идолопоклонство. Почему? Потому что идолопоклонство уводит людей от личности Христа, уводит их от главенства Христа. Второй серьезный грех – это разделение. Почему Бог так сильно ненавидит разделение? Потому что разделение уничтожает тело Христово. И третья вещь, которую Бог ненавидит – это блуд. Почему Бог так сильно ненавидит блуд? Потому что блуд наносит вред человеку, разрушает человечество, которое Бог создал для того, чтобы наполнить его и выражаться через него. Три греха – идолопоклонство, разделение и блуд. И Рувим потерял свое первородство из-за безнравственности и блуда. А Иосиф, с другой стороны, получил это право первородства. Почему именно Иосиф? Потому что Иосиф был чист в этом вопросе. Помните, в Бытии описывается, как жена Потифара пыталась соблазнить Иосифа. Но Иосиф избежал этого осквернения. Иосиф просто убежал от нее. Так вот, Иосиф, благодаря своей нравственной чистоте, получил то первородство, которое потерял Рувим. В Новом Завете мы видим то же самое. В Новом Завете, в 1 Коринфянам 6:18, говорится, что мы должны убегать от блуда. Что означает убегать? Убегать значит, что мы должны убегать от любой ситуации, в которой мы можем подвергнуться такому соблазну. То есть это очень практический момент. Мы, верующие в Христа, и я хотел бы сейчас обратиться даже в первую очередь к братьям в Христе, и даже к тем, кто служит Господу, мы с вами должны стараться никогда не оставаться с представителем противоположного пола наедине, в каком-то закрытом помещении. Мы не должны полагаться на собственную плоть. Наша плоть подобна бешеной собаке. В послании к Римлянам 13:14 сказано: «Не проявляйте заботы о плоти так, чтобы она исполняла свои вожделения». Поэтому мы стараемся никогда не оставаться наедине с представителем противоположного пола в закрытом помещении. Есть один важный стих, 2 Тимофея 2:22. Там тоже говорится, что мы должны убегать от юношеских вожделений. Это с отрицательной стороны. С отрицательной стороны мы убегаем от вожделений. С положительной стороны там говорится, что мы должны стремиться к праведности, вере, любви и миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. В этом и состоит наша христианская жизнь. Я еще раз хочу сказать, ничто не вредит нашему человечеству так, как блуд. И в нынешнем дьявольском веке мы должны убегать от блуда. Мы должны отделять себя для Бога, для Его отрады.
Владимир, благодарю вас за это практическое слово, которое помогает нам разобраться в этой сложной проблеме. И в особенности я наслаждался тем, что наше убегание становится нашим стремлением за Христом вместе с другими. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Али.
Levi became a big blessing. He or they had the right, the privilege.
Левий стал большим благословением. У него, у его колена, было право, привилегия входить в присутствие Бога. У них была уникальная привилегия служить Богу. Я бы сказал, что священство можно считать самой лучшей частью первородства. Но это не все. Иаков сказал: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Прочитайте книгу Иисуса Навина, и вы увидите, что это пророчество было исполнено. Симеон был рассеян среди народа Иуды. Левий был рассеян среди детей Израиля в результате своей верности и абсолютной преданности. Моисей сказал детям Израиля, что они должны отдать левитам в общей сложности 48 городов. Среди этих 48 6 городов были особенными. Это были города-убежища. Проклятие относительно того, что левиты будут рассеяны, стало благословением, потому что левиты приводили людей к Богу и приводили Бога людям. И их жилища, не все, но многие, были городами-убежища. Все это представляет собой образ. Христос – это наш город-убежища, а мы все – убийцы людей. Мы должны бежать в город-убежища, бежать к Христу. Где находится этот город-убежища? Уверяю вас, он находится там, где живут священники. Давайте немного поговорим о практическом применении этого. Если мы являемся такими людьми сегодня, то где бы мы ни находились, там находится Христос, как город-убежища для многих грешников. Место, где мы живем, является городом-убежища, чтобы туда убегали грешники. Если вы живете на 4-й улице, то, аллилуйя, на 4-й улице находится город-убежища, в который могут прийти грешники для спасения. Мы приносим Бога как убежище грешникам. Место, в котором мы живем, является убежищем для всех грешников. Им не нужно убегать в какой-либо собор, им не нужно убегать в какое-либо другое место. Они просто приходят в то место, где живете вы, и попадают в убежище Бога. Мы должны быть левитами. Мы должны быть отчаянными. Мы должны быть абсолютными. Мы должны быть верными в том, чтобы умерщвлять наши плотские желания, чтобы быть Божьими левитами, Божьими священниками. Тогда место, где мы живем, и будет тем самым городом-убежища, в который грешники смогут убегать для спасения.
Владимир, я думаю, мы оба согласимся, что это было замечательное заключение сегодняшнего сообщения. Мы можем стать настоящими левитами, настоящими священниками Бога, чтобы приносить Христа как город-убежище всем грешникам. Не могли бы вы что-либо сказать об этих богатых и символических положениях?
Да, я согласен с вами, заключение было действительно замечательное. И я просто кратко напомню нашим слушателям. Мы хотим сегодня быть настоящими левитами. Давайте повторим, кто такие левиты? Если вы посмотрите на 32 главу Исхода, то вы увидите, что когда дети Израиля сделали себе золотого теленка, и когда они оказались вовлечены в поклонение идолам, то Моисей, узнав об этом говорится в 26 стихе, Моисей сказал: «Кто Господень, ко мне». И я даже спросил бы сейчас наших слушателей: вы Господни? Если вы Господни, то вы должны прийти к Христу. Вы должны выйти из ситуации компромисса. Не нужно делать какие-то вещи просто потому, что так поступают все остальные христиане. Нам нужно отделить себя. Нам нужно полностью посвятить себя Божьим интересам. Так что, кто Господень, ко мне. Кто Господень, пусть отделится от любого компромисса. Пусть отгородит себя от любого идолопоклонства, которое существует в сегодняшнем христианском мире. Так вот, Левий был абсолютен. Он полностью посвятил себя Богу. И в 49 главе Бытия говорится, что он был рассеян среди детей Израиля. И Левий получил 48 городов. Из них 6 городов были особыми городами, это были города-убежища для тех, кто убил человека, для убийц людей. И убийцы являются здесь прообразами грешников. Как грешники, мы все в глазах Бога являемся убийцами. И нам нужно отчаянно стремиться за Господом. Нам нужно полностью посвящать себя Ему. Нам нужно быть верными перед Господом в том, чтобы умерщвлять все свои плотские желания. Тогда мы сможем стать Божьими священниками. Колено Левия было священническим коленом. Тогда мы сможем соприкасаться с Богом и с людьми и благословлять людей всем, чем является Триединый Бог. И если мы будем вот такими людьми, если мы будем истинными левитами, то там, где мы живем, появится город-убежище. Что такое город-убежище? или вернее, прообразом чего является город-убежище? Город-убежище является прообразом самого Христа. Христос – это убежище, в которое грешники могут убегать, чтобы получить спасение. Таким образом, если мы будем левитами, если мы будем отчаянными, мы будем абсолютными, мы будем верными в том, чтобы умерщвлять свои плотские желания, то мы станем настоящими священниками для Бога среди этого греховного идолопоклоннического века. И тогда, где бы мы ни жили, то место, где мы живем, будет городом-убежищем, и грешники смогут приходить туда и получать спасение. Это было очень хорошее заключение, и я надеюсь, что все мы будем молиться такой молитвой: «Господь, сделай меня таким левитом, сделай меня отчаянным, абсолютным и верным священником. И пусть место, где я живу, станет городом-убежищем, и все неверующие смогут убегать в этот город и обретать в Христе замечательное спасение».
Благодарю вас, Владимир. Это замечательное общение и сегодняшнее жизнеизучение бытия также было замечательным. Большое вам спасибо, и мы с нетерпением ждем вашего следующего прихода к нам.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.